Ведь что такое красавица? В чем тут фокус? В выражении лица, в особенном сиянии глаз, в посадке головы. А сбитая метрокэбом блондиночка была какая-то тусклая, жалкая. Тощие плечики приподняты, на шее сзади детский пушок, да еще носом шмыгает. Странная девчонка. Слишком уж беззащитная. Разве нормальная московская девица 18 лет сядет в машину к незнакомому мужчине, который, к тому же, ее только что сбил? Да нормальная прежде всего запросила бы с владельца липового Роллс-Ройса пару сотен, а то и тысяч. И заплатил бы. Никуда не делся. Николас включил передачу, хотел тронуть с места, но девушка встрепенулась. — Ой, не надо в травмопункт. Я пойду лучше. Мне в этот дом нужно по делу. Вы, наверное, тут живете? Не знаете, в каком подъезде 39-я квартира? — Нет, я не здешний, — начал Фандорин и вдруг сообразил. — 39-я? Вы что, Элеоноре Ивановне? Вот так совпадение. Девушка удивилась меньше, чем он. Это и понятно, она ведь решила, что он из этого двора. — Вы ее знаете? — А я нет. Она специалистка по рукописям Достоевского. Голубые глаза смотрели на Нику ясно и доверчиво. — Мне у нее кое-что выяснить нужно, очень важное. — Вот тебе раз. Фандорину стало любопытно. — Поразительно, — улыбнулся он. — Тогда давайте знакомиться. Николай Александрович Фандорин.
— Саша. Саша Морозова.
— представилась она и протянула щуплую лапку. — Представьте себе Сашу Морозову. Я только что из 39-й квартиры тоже приезжал к Элеоноре Ивановне за консультацией.
— Ну и как она? Строгая?
— боязливо спросила девочка, опять не сильно удивившись. — У вялых, малокровных созданий реакции и эмоции всегда какие-то пригашенные, — подумал Ника. И здорово ошибся, потому что Саша вдруг закрыла лицо ладонями и горько безутешно разрыдалась. — Это потрясение, последствия шока, — объяснил себе он, осторожно поглаживая ее по плечу.
— Ну-ну,
— шутливо сказал Николас. — Элеонора Ивановна, конечно, особо устрашающая, но не до такой степени. Ни бабьяга не съест.
Кажется, подействовало.
Саша высморкалась, улыбнулась сквозь слезы, будто солнышко выглянуло из-за туч. Но на одно мгновение, не доли.
— А хоть бы и баба-яга! — острый подбородок решительно выпятился. — Мне деваться некуда. На нее вся надежда.
И так это было сказано, что Нике сразу шутить расхотелось. — Что у вас стряслось? — серьезно спросил он. — И при чем тут Моргунова? Честно говоря, она мне совсем не понравилась. Малосимпатичная старушка. Навстречу из переулка въехала машина. Пришлось пятиться задом обратно во двор.
Моргунова ни при чем. Достоевский при чем?
Непонятно, объяснила девочка.
Горе у меня, такое горе.
Снова расплакалась, теперь уже надолго. Больше всего Нику тронуло, что она ткнулась лбом ему в плечо, как Геля, когда была совсем маленькая. Он поглаживал странную девушку по волосам, ждал, пока она плачется, и начнет рассказывать. Кажется, ей самой этого хотелось. И она в самом деле заговорила. Рассказ начался невнятно, избивчиво, так что Ника почти ничего не понимал, но затем понемногу стало проясняться. Про Сашино горе.
Понимаете, надо Илюше за клинику платить. Второй взнос, и ужасно много, целых 20 тысяч. 10-то папа успел сам внести, а теперь вот еще 20. И как? Потом... Тоже надо две проплаты, но это не очень скоро. В договоре так написано. У швейцарцев с этим строго. А если не заплатить, выпишут перед следующим этапом. И первые 10 тысяч просто пропадут. Евро! У них там швейцарские франки, но мы через фирму-посредника платим. А у них евро. 10 тысяч — это они только на обследование потратили, а лечить еще даже не начинали. Их тоже понять можно, там же дорого все ужасно. Оборудование, палаты, медикаменты. И зарплату у всех не то, что у нас. Нянечка больше нашего профессора получает. Или, может, у них нет нянечек? Не знаю. У них в Швейцарии даже медсестры с высшим образованием. Есть доктора медсестринских наук. Честное слово, мне папа рассказывал. Илюша — это мой брат, ему 9 лет. У него порог сердца врожденный, очень тяжелый. Операция нужна. Ее у нас не делают, только в Швейцарии, в одной клинике. Они вдвоем с Антониной Васильевной поехали. Это мама его... А моя, ну, мачеха, нехорошее слово, папина жена. Там в клинике 4 этапа. Обследование, первая операция, курс лечения и вторая операция. Если все сделать, Илюша задыхаться перестанет. Сможет бегать, учиться, как все. Нормальный будет. и лицо будет не голубое, а, как у всех мальчиков, румяное.
— Да я ошибся, она красавица, — подумал Ника в этом месте рассказа, увидев, как глаза Саши наполняются сиянием. — Просто не сразу разглядеешь, но тем сильнее эффект.
— Так в чем горе? — спросил он участливо. — Что нет денег на вторую выплату?
Девушка энергично помотала головой, вытерла слезы.
— Есть! Я их найду, обязательно найду. Это я сама придумала у Элеоноры Ивановны Моргуновой спросить. Мне про нее папа рассказывал.
— Что спросить?
— Не говорил ли с ней папа про рукопись? Она же самая главная специалистка. Наверняка он ей показывал, совет спрашивал.
Николас так и обмер. А Саша огляделась по сторонам, и, хотя они сидели в машине, и никого рядом не было, перешла на шепот. Про Сашино горе. Продолжение.
Понимаете, мой папа нашел рукопись самого Федора Михайловича. Представляете, это его Господь пожалел. Из-за Илюши. Рукопись очень больших денег стоит. На лечение хватит, и еще сколько-то останется. Но главное, чтобы на клинику хватило. Тогда Илюша выздоровеет, и Антонина Васильевна успокоится. Не будет нервничать и ругаться, и все у нас будет хорошо, как раньше. До капитализма. Мы тогда очень хорошо жили. Я сама не помню, я маленькая была, но папа рассказывал. Он же доктор наук, у него две диссертации по Федору Михайловичу. Раньше зарплата была приличная, и в институте продовольственные заказы. Это когда всякое вкусное задешево выдают. Теперь такого не бывает. А потом папа на Антонине Васильевне женился, потому что моя мама умерла, когда меня рожала. Вот какой на мне грех ужасный, прям с рождения. И пришлось папе снова жениться. И родился Илюша, весь больной. А тут капитализм, и денег совсем не стало. А на Илюшу много надо. Я, правда, помогаю, но это не так давно, 3 года только. Со старушками больными сижу, то есть сидела, квартиру убирала. За это платят хорошо. Один раз повезло, устроилась на дачу к одному парализованному дедуле. Целых $30 в сутки. Спать все время хотелось. Зато Илюше сок свежий покупали, витаминные комплексы. А потом пришлось уйти, потому что дедулин сын. Стал приставать. Обещал еще столько же приплачивать, если я буду... Ну, сами знаете. Я убежала, даже за последнюю неделю деньги не забрала. Потом стыдно было. Подумаешь, не убыло бы. Это Антонина Васильевна так сказала, сгоряча. Она за это после прощения у меня просила. А зря. Права она, эгоистка я. А папа говорил, ничего, Санечка, мы еще всем нос утрем. Вот будет у нас много-много денег, мы Илюшу вылечим и накупим всего. Антонина Васильевна на эти разговоры сердилась, кричала. Так папа мне стал рассказывать, когда мы вдвоем. Антонина Васильевна хорошая, но ее тоже можно понять. Выходила за старшего научного, доктора наук. Зарплата 400 рублей с надбавками. Это раньше очень много было. А теперь что? Другие как-то приспособились, а папа все время и все деньги на поиск тратил. Вот найду, — говорил рукопись. Купим «Мерседес», Илюшу в Швейцарию пошлем, а тебя одену с головы до ног, как принцессу. Представляете? У нас никогда даже «Жигулей» не было, а он «Мерседес». Ух, как Антонина Васильевна из этого «Мерседеса» заводилась. А папа взял и купил. Когда рукопись нашел. Он ведь ее нашел, представляете? И покупателя нашел, и аванс получил приличный. Столько всего накупил, не только «Мерседес». Антонине Васильевне духов и платьев себе... Пиджак с золотым пуговицем, блейзер называется. Линзы контактные вставил, он всегда мечтал. И мне много всего, одежду, очки солнечные с лейблом. А я их разбила.
Саша снова горестно посмотрела на сломанные очки, но тут же просветлела. А еще он мне подарил цепочку на щиколотку с маленькими бубенчиками из настоящего золота, 9-каратного. Она подняла коленку к подбородку и продемонстрировала щиколотку. Про 9-каратное золото было сказано так, будто речь шла о 9-каратном бриллианте.
— Мерседес, знаете, какая машина? Еще лучше вашей. Мы на нем, правда, только один раз всей семьей успели покататься, в Архангельское. Сиденья кожаные, мягкие. Можно кнопками стекла все опускать. А вот здесь, где подлокотник...
— Погоди, — оборвал рекламу Даймлер-Бенца Николас, напряженно слушавший сбивчивый рассказ. — Итак, твой папа искал и нашел рукопись Достоевского. Что это за рукопись?
— Я толком не знаю, папа не рассказывал, — говорил секрет. Он ее спрятал где-то, а сам повез покупателю только начало в черной папке. Позавчера это было. Папки специальные купил, для представительности, ужасно дорогие.
Саша судорожно всхлипнула, из глаз опять полились слезы. Хотела продолжить, но сразу не получилось. А Ника, кажется, и сам уже догадывался, что произошло дальше.
На него во дворе напал кто-то, голову проломил, папку с рукописью забрал. Я вчера весь день в больнице, папа без сознания, сегодня пришла, а он...
И новый взрыв рыданий, таких бурных, что рассказ оборвался.
«Умер»,
— мрачно констатировал Фандорин. «Ах, рулет, рулет, наркоман несчастный, что ты натворил?»
Девушка помотала головой.
«Не приходит в себя?»
«Нет, пришел».
И рыдание еще пуще. Николас озадаченно смотрел на нее. «Так что же вы плачете? Из-за пропавшей половины рукописи?»
«Это дело поправимое», — хотел сказать он, но